Доброго времени суток, за бортом 21 февраля 2021 года и в вашем MP3 эфире 385 выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня из постоянных ведущих до нас добрался только Андрей. Андрей, привет.
Всем привет.
И у нас сегодня есть гость Саша. Саша, здравствуй.
Привет.
Ну, коли ж ты у нас гость, расскажи о себе, кто ты, откуда к нам пришел, как к нам попал наш НИИ по изучению Agile, DevOps и коллективного психоза.
Я работаю DevOps-инженером уже достаточно много лет. Я живу в Петербурге, координирую местное DevOps-сообщество, которое называется DevOps-40, и я знаю Андрея.
А 40 — это градусы?
Да, да. Mm-hmm. Вот ты сразу угадал.
Ну, иначе быть не может. Но все-таки вот лучше 46. Вот 46 — классическая крепость для виски, которая поставляется в Америку. Ну, вот. Но, тем не менее, да, с Сашей мы знакомы, на самом деле, довольно давно. Все еще начиналось, наверное, в те времена, когда еще было живо ЖЖ-комьюнити RusysAdmins.
Да, еще... это былинные времена, много лет назад.
Еще когда девопсы не придумали себе новое слово, чтобы зарабатывать больше денег.
Тем, у тебя там что-то дымит.
Уже, кстати, не дымит.
А, окей. Вот, да, и, собственно, мы тут вот, из новостей в прошлый раз у нас подкаста не было, потому что, в том числе и потому что мы тут московской тусовочкой понаезжали в Питер, где отлично скоординировались с питерским комьюнити. Мне кажется, что это было вполне себе успешно.
Девопсы всех стран, объединяйтесь.
Вот, ну, типа все? Того, да, типа того. И ждем, собственно, ответного визита в питерской ячейке, так сказать. Ну, как только у нас вот этот вот Факембер, который Москву просто похоронил под тоннами снега.
Ну, слушай, мне кажется, что DevOps — это новое масонство, знаешь, уже там питерская ложа, московская ложа.
Новосибирская ложа.
Да.
Все так. Как там было? Убит иллюминатами Илья, да? Сиона приоратами, отныне управляется Земля.
Ну да. Ну тогда давайте, наверное, перейдем к стандартной нашей рубрике. Что у вас интересного айтишного произошло на этой неделе? Ну, помимо вашей вот этой веселой сходки.
Я могу начать. Да, я как бы долго отбрыкивался от всяких там умных часов, и тут я все-таки не выдержал и купил себе часы, хотя я даже не подозревал, что они умные. Но выяснилось, что как бы современные G-Shock'и тоже уже с подключкой. Вот, что как бы довольно забавно. Я в это как-то вот пытаюсь играться. Довольно смешно.
Понятно.
Вот.
Саша?
Я... от безысходности начал реанимировать домашнюю лабораторию, буквально взял различные устройства, типа микросервер 7-го поколения, смахнул с него пыль, начинил новыми винчестерами и организовал там ZFS-пул.
Класс. Не, вообще HP-микросервер — это, конечно, уникальное изобретение человечества, надо заметить. К сожалению, жалко, что оно закончилось на Gen 8. Вот, потому что это прям был реальный конструктор. Вот у меня стоит как раз тоже Gen 8, и я прям не нарадуюсь ему.
А как же как какой-нибудь Intel Nuke или Mac Mini?
Они греются, и в Intel Nuke нельзя вставить 4 винчестера, например. Mm-hmm. И в Mac Mini тоже нельзя вставить 4 винчестера.
В 7-е поколение еще можно было поставить Bay 5525 и туда натолкать SSD-шек.
О, прикольно. Ну, наверное, кстати, в мой, наверное, тоже можно, потому что там стандартные корзины. А поскольку, ну, вроде как, SATA параллелится, то, наверное, так тоже, наверное, можно сделать. Вот, я планирую, кстати, попробовать поставить себе туда какой-нибудь чудовищный Astro Linux, чтобы как бы вспомнить, что такое боль. А то как-то все слишком стало как-то просто.
Кстати, Андрей...
И посмотреть, как на Astralinux будет работать Plex, которым Андрей... я стримлю дома всякое.
Андрей, пожалуйста, передай нашему Артём. Гостю ссылки на чат подкаста и на этот... На темы. Сможешь?
Чего?
А у меня... передай Саше ссылки на чат подкаста.
А я уже передал. На а на чат не передал. Сейчас на чат передам.
Ну только у нас там злобный бот на входе стоит. Вот. Так, ну а что у меня? У меня ничего серьезного айтишного не происходит. Единственное, что я вспомнил о том, что я собирался себе на 23-е подарить Raspberry Pi. Вот, наверное, ну уже не сегодня, а завтра сяду. Найду какой-нибудь чип и дип, посмотрю, как его там заказать. И, собственно говоря, закажу. Хочу вот поиграться с этой штукой. Вот. Потому что, ну а так, на айтишных новостей нет. Что-то как-то работа и работа. И еще немножко работы. Все.
Слушай, а у меня нету ссылки на чат.
На чат
нет. Потому что ссылки. Я там, видимо, не админ, и поэтому я не могу не пригласить никого.
А ты скажи, а ты можешь взять ссылку из приглашения в календаре, или это далеко для тебя?
Не могу, наверное. А, я могу, наверное, ее взять. Сейчас возьму, да.
Или с сайта с прошлого выпуска. Там можно выделить и скопировать. Наверное, пока Андрей пересылает ссылку, Саша, как гость, выбери какую-нибудь тему.
Господи, все такое вкусное. Ну, несколько тем мне близко. Немножечко проклятая. И, может быть, нужно закрыть уже гештальт. Вот я вижу, что... Есть новость про PFSense, да, и это прекрасно, что он до сих пор жив. Хотелось бы, на самом деле, чтобы он умер раньше, чем я.
Давай-ка подробнее про новость, а то ты уже такое введение многообещающее озвучил.
Да, ну смотрите, состоялся релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов PFSense 2.5.0. И это не может не радовать. Наверняка там какие-то улучшения... Хотя, честно говоря, я не знаю, что можно было бы в нем улучшить. Он и так хорош.
Я не знаю. Мне кажется, что он был чудовищный. У меня было несколько продакшенов в старые времена на PFSense. И как-то это было совершенно, мне кажется, чудовищно.
Вот. Я это именно это имел прям... в виду. Его невозможно прям... исправить просто.
Да. То есть это... И он еще был, я не знаю, как там в современном мире, но тогда он был забагованный как-то совершенно чудовищно. И там периодически он же, это же такая была надстройка над IPTables, условно. Ну, нет, там FreeBSD, да, был внизу?
Да.
Над этим. Как же эта модная штука-то называлась? Над графом. Над графом. И выяснялось, что там правила друг друга там периодически перетирали там как-то, и вот это происходило совершенно как-то ужасно. И мы начали как-то вот активно, я, по-моему, тогда консультировал комитет ветеринарии, прости господи, вот, в городе Москва, и активно мы переезжали на какой-то другой фаервол, тоже коммерческий, вот. А переезжали на него, потому что там стоял шеститонный каталист, который должен был, по идее, всем этим заниматься. Но, к сожалению, его настройку никто не осилил в тот момент. И поэтому все сказали, что давайте мы будем... сначала поставили PFSense, поняли, что с ним вообще жить нельзя никак. А потом поставили... какой-то модный гейтвей, вот его как раз Марк сейчас разрабатывает. Я забываю все время, как он называется. По-моему, это был Security Gateway, что-то такое. Вот, и с ним жизнь становилась лучше, но кажется, что все равно не осилить Cisco, это была как бы ошибка в тот момент. Вот такая вот, да, про PFSense. А что нам, кстати, в статье что-нибудь говорят интересного? Как там, пофикшены старые баги и добавлены новые?
То есть ты призываешь меня открыть и посмотреть, другими словами?
Ну, типа того, я вот сам пытаюсь сейчас как бы открыть и посмотреть.
То есть ты понимаешь, что на самом деле я же... Вот я с утра не собирался не знать про то, что он вышел, да, не открывать статью, не тем более узнавать про улучшения возможные. Но теперь мне придется сходить...
Там есть скриншот, короче, вот, и я тебе скажу, что лучше не стал.
Мне кажется, я прям вижу. Это же прекрасно.
Да, вот они как бы... Какая жесть. Какая жесть. А, кстати, базовая система все еще FreeBSD, да, надо заметить. И... О, какие-то страшные... Да. Короче, Саш, ты был прав, лучше эту ссылку, конечно, было не открывать.
Ты открыл дверь в ад?
Ну, примерно, да.
Я, честно говоря, эту новость не открывал сам почему, потому что я в этом ничего не понимаю.
Вот, я бы был рад ничего в этом не понимать, и жизнь бы была моя значительно более счастливой.
Слушай, я простой разработчик, мне в этом понимать и не надо, по-моему.
Ты счастливый человек.
Блин, как страшно жить. Ну вот они тут пишут, что у них это... Настройка IPsec backend StrongSwan переведена с IPsec conf на использование SwanKTL формата VC.
Так, подожди, ты, по-моему, наговорил уже достаточно, ты, по-моему, уже наговорил достаточно, чтобы вызвать демона, подожди.
Ну, да. Ну, так FreeBSD это и есть демон. Как мы помним, маленький чёт Чак отлично разэтывает. Ух, карп. Слушай, какие слова, я этих слов не слышал уже лет, наверное, 15.
Да, ты возвращаешься в свой 2007, мне кажется.
Да, вот это прям оно. Отказоустойчивая конфигурация на базе CARP, это прям, вот да, это то, о чем я мечтал. Мы как раз для Яндекс.Почты это когда-то настраивали. О. А нет, не для Яндекс.Почты, Яндекс.Почта была на Линуксе.
Погоди, для так чего? Ты, получается, счастливый пользователь в прошлом, значит, этого дела. У меня есть к тебе ряд вопросов.
А, давай, давай.
Случалось ли тебе настраивать...
Только, пожалуйста, не надо смертоубийства в эфире.
Не-не-не-не-не, это бойцы вспоминают минувшие дни. У меня просто была эта самая отказоустойчивая конфигурация через CARP, и она должна была обмениваться, понимаешь, там между собой, да, мастер и слейв. Обмениваются они натурально, насколько я помню, XML-кой.
Просто ну вот, да, так и да. Было.
И... Ну, я не знаю, мне это не кажется просто отказоустойчивым. И мне кажется, что оно и не является, потому что оно у нас пару раз падало, и ты знаешь, сеть-то лежала после этого.
А естественно. Вообще попытка сделать как... Ну, то есть, вообще это большая фундаментальная проблема. Пытаться сделать там хоть сколько-либо отказоустойчивую сеть, потому что, ну... Потому что это там практически невозможно сделать, если у тебя сеть начинает мигать. А кейсов, когда... Ну, то есть она то работает, то не работает, да? Какой-нибудь узел у тебя начинает вот, балансировать. Это неизбежно ведет к сплитбрейну, к тому, что у тебя одинаковые айпишники начинают жить на, как бы, на разных нодах. И вот все с этим связанное совершенно приходит в какое-то чудовищное состояние, которое разгрести невозможно. Плюс современное железо сетевое, оно само по себе довольно надежное. Ну, там уже там 1000 лет, на самом деле, именно в железках, особенно на фундаментальном уровне, ничего не менялось. И я, честно говоря, даже не вспомню, когда последний раз... были какие-то серьезные проблемы хоть с какими-то коммутаторами, которые плюс-минус приличные. Ну там, даже как бы преснопамятные D-Link, ну, не которые там DIR-100 и прочая фигня за $20, а которые там плюс-минус промышленные. Они тоже там как-то годами работают, и ничего в них не зависает. Поэтому это странно.
Плюс... Я всегда думал, что буква D в названии D-Link означает дерьмо, извините.
Ну, тем не менее, большинство провайдеров там, ну, когда были еще домовые провайдеры, пользовались этими коммутаторами из-за того, что они были довольно дешевые, и там перезагружать их там типа раз в месяц можно там автоматически, условно, подставив реле какое-нибудь управляемое в розетку. Ну и плюс надо думать, что отказоустойчивость вообще сети — это такая сложная довольно проблема. Я могу рассказать, мы как-то пробовали сделать отказоустойчивость на базе там всяких VPN-решений, ну то есть поднять на нескольких узлах VPN, объединить их и сделать там динамический роутинг. Так вот, эта история тоже как-то работала так себе. То есть она один отказ она вполне переживала, ну то есть если там одна нода какая-то упала, но так сеть почти никогда не падает. Она падает именно в формате того, что у тебя начинают там либо latency скакать, либо у тебя там твои ноды начинают работать как маяк, то есть то работает, то не работает. И из-за этого, ну, ничего нормального сделать не получается. То есть лучшее, что ты можешь сделать, это просто погасить все и разбираться, что произошло. Потому что иначе будут там всякие штормы и все вот это. Вот примерно такая вот штука. А, ну и плюс очень сложно сделать, да, отказоустойчивость. Ну, то есть как бы в пределах одной стойки ее почти бесполезно делать, а между там всякими дата-центрами это почти всегда бессмысленно. Вот такая вот правда жизни. Но я думаю, что на этом мы ловко похороним PFSense. Я думаю, что мы уже достаточно про него поговорили.
Минута молчания.
А вот на...
Да.
Коллеги, а вот на GitHub'е предлагают запустить аналог App Store или Google, и Google Play. Это представляете себе?
А я прям отлично себе это представляю, учитывая то, что GitHub теперь кусочек Microsoft'а.
То... А ты думаешь, никому не нужный Microsoft Store ожидает новый этот?
Ну, рано или... Ну, смотри, там, видишь, никому не нужный Microsoft Store, а тем не менее Bing потихонечку отъедает кусочки поиска, по крайней мере, пока
у Google. Я уже полгода пользуюсь DuckDuckGo.
Я DuckDuckGo пользуюсь там уже много лет, но надо понимать, что ищет он все равно как бы отвратительно в сравнении с Google.
Так этим он и прекрасен.
Это правда, да, но всякие, да, программистские штуки, ну, короче, как поиск по Stack Overflow, DuckDuckGo хорош, прямо скажем.
Да? Кстати, никогда не пробовал.
Ну, реально, а еще он очень хорош тем, что там есть всякие макросы, типа, например, ты можешь там в поисковую строку что-нибудь написать, а потом поставить восклицательный знак и написать, там, например, буковку G, и он тогда тебя редиректнет в Google. Или восклицательный знак Я, и он тебя средиректит в Яндекс. Или восклицательный знак Y, и он тебя средиректит в Yahoo.
Или DropTable Users, и он уже никуда тебе не средиректит.
Ну, я думаю, что нет у них таких ошибок. Кстати, а никто не пробовал DuckDuckGo уже сам по себе движок, он вроде как открытый. Никто не пробовал его там собрать и где-нибудь там это вот поставить?
Он мало того, что открытый, он написан на языке Perl.
Ну, как что-то плохое. Не, я знаю, что ты Perl не любишь.
Ну, не то, чтобы я его не люблю, просто хотелось бы, опять-таки, пережить не только PFSense, но и язык Perl, понимаешь?
Ну, да это вроде уже почти удалось.
Ты еще скажи, что ты хочешь пережить Bash.
Я еще и Путина хочу пережить, извините.
А вот это вот уже сложнее, понимаешь? Это как в анекдоте. Вот, я...
Коллеги, давайте не будем про политику в эфире.
Мы не... Нет, анекдот про другое.
Мы про возраст.
Да, мы про возраст, и... Скажем так, да, анекдот был примерно следующий, что мужик поймал золотую рыбку. Программист говорит, что ты хочешь? Говорит, хочу, чтобы был мир во всем мире, и вот это вот все, как бы все друг друга любили, никаких войн не было. Он говорит, рыбка ему говорит, нет, что-то очень сложно, давай что-нибудь попроще. Он говорит, ну хотя бы, чтобы тогда Windows 95 не глючил. Говорит, так что ты там про мир говорил?
Так, давайте вернемся. Короче, суть у нас сводится к тому, что такие нехорошие Apple и Google в своих магазинах приложений модерируют, собственно говоря, приложения, и нехорошие приложения грозятся выпилить. Или даже выпиливают. И поэтому все считают, почему-то все решили, что если вот на GitHub'е сделать магазин приложений, там цензуры не будет.
Ну, это ошибочное мнение, очевидно, потому что... Ну, потому что это Microsoft, и...
Ну, тем более, что даже если там, допустим, в каких-то там спорах, да, GitHub встал на сторону разработчиков, это не значит, что он так будет делать и дальше.
Ну, во-первых, нет. Во-вторых, как бы GitHub очень жестко модерирует всех, и, например...
Например, исходники Windows XP он удалил.
Ну, да, через пару недель. Но это-то ладно, это полбеды. А вот то, что, например... Если ты зайдешь в GitHub, например, с какого-нибудь крымского IP-адреса, то весь твой аккаунт будет к чертям собачьим заблокирован.
С никогда каким IP-адресом?
Крымским. Пипец. Из Крыма. Ну вот. Так что вот так. И много чего они модерируют, и надо понимать, что Microsoft — это такая же огромная корпорация, как Google и как Apple, и, естественно, они там будут продвигать свою историю, да, то есть начинание в целом хорошее, но на независимый каталог это никак не претендует.
Что логично.
Вот я, кстати, да. Вот я помню, что раньше была какая-то Cydia, да, по-моему, назывался App Store альтернативный для... Угу. Для айфончиков. Он вообще жив? Там кто-нибудь что-нибудь про него знает?
Ну, слушай, поскольку практически не жив Jailbreak, наверное, не, практически не жив, а не живая Cydia.
А сейчас не ломают? Сейчас не Jailbreak'ают айфоны?
Если и Jailbreak'ают, то это уже, понимаешь, это уже не так массово, это раз, а во-вторых, уже не так массово это нужно. То есть, если это раньше по какой-то там необходимости было, да, то сейчас...
Ну, я вот помню свой чудовищный опыт с iPad'ом. И для меня это была просто, ну, просто какая-то жесть. Я был в Америке в тот момент, и мне нужно было найти там чей-то телефон прям срочно, чтобы позвонить. И у меня были бэкапы, собственно, с моей Nokia тогдашней, бэкапы телефонной книжки в понятном всем CSV-формате. Вот. И, собственно, единственное устройство, которое у меня было под рукой, это был iPad. И я, собственно, проклял все, пытаясь открыть CSV файлик с iPad, потому что приложений, которые могут открывать CSV, в тот момент не было. То есть, как бы, а простой текстовый редактор говорил, что мы не поддерживаем этот экстеншн, поэтому извините.
Как ты вышел из положения?
Ну, я отправил его по почте. Вот. Как себе и открыл там на другом устройстве, там у кого-то на компьютере. Вот. Ну, то есть, как-то вышел, но вообще, да, я в тот момент проклял все, и я думал, нет, ну, то есть, ну, так жить нельзя. Что я не могу открыть просто там текстовый файл, потому что как бы кто-то решил, что он его не поддерживает. Хотя, казалось бы, это совершенно какая-то простая операция.
По теме есть что сказать, или Андрей выберет тему?
Ну, кстати, про... Ну, а что, мы про GitHub все сказали, но не будет там никакой свободы.
Да,
очевидно. 100%. Да, и
если хотите свободы, идите к дедушке Стоуману.
Да, его уже дедушка тоже Стоуман, выгнали отовсюду.
Дедушка, кстати, Стоуман, если... звучит почти как дедушка Нургл.
Ну, как-то так. Но, кстати, никто не знает, кто там сейчас рулит всяческим вот этим Free Software Foundation.
Честно скажу, я не слежу.
Ну, то есть вот я следил, последняя новость была, что как раз там буквально через несколько месяцев после того, как он к нам приезжал, сначала к вам в Питер, потом к нам в Москву, После этого его там довольно быстро обвинили в каких-то домогательствах 30-летней давности. Вот. И выгнали из университета, из MIT, и все. Как-то,
да. А я же успел, смотри, у меня есть история, да, про вот этот приезд в Питер. Столман традиционно разыгрывает аукцион с маскотами, да, антилопами. И он в Питере разыгрывал их 3. И я все 3 купил.
Да-да-да, мы тебя за это ненавидим, потому что у него остался один, который он привез в Москву. И я хотел купить один, вот этот, но я сломался что-то на по-моему, $1300.
Москвичи.
Вот.
Мне все 3 дешевле обошлись, ты знаешь.
Я понимаю, да. Ну вот как бы там она была одна, и вот это вот было вот ровно так. И кто-то купил, по-моему, то ли за 1600, вот что-то такое, кто-то купил этого маскота.
Андрей, выбери тогда тему.
А давай, а я выберу, наверное, что мы же говорим про Сусурити, да, давайте как бы погнобим Яндекс за их эту удачную.
А мне, кстати, эта ссылка так и не открылась.
Ну, она вполне себе открыта. Ну, может быть, Яндекс, кстати, тоже... Не, она открывается, кстати. Вот. Новость примерно про то, что внезапно выяснилось, что кто-то внутри Яндекса, там какой-то, видимо, системный администратор, имевший доступ к почтовым серверам, ловко продавал, собственно, данные почтовых ящиков. Вот.
Нехороший человек.
Да. И вот в связи с этим у меня возникает вопрос. Кто в этом виноват? Собственно, сам ли этот чувак? Или как бы виноват в этом Яндекс, который этому чуваку как-то, может быть, недоплачивал или как-то его еще там всячески харасил?
Меня другой вопрос интересует. Почему вообще, в принципе, есть возможность у какого-то чувака, находящегося внутри системы, украсть данные ящичков? Почему так? Почему так выстроены процессы?
А как это сделать, чтобы не было такой возможности?
Ниже всякое шифрование, не шифрование, хранение пароля в виде хэшей, не знаю, что-нибудь такое.
Нет, ну пароли в виде хэшей никак тебя от контента... Понятно, что пароли там хранятся в виде хэшей, но как тебя... Ну, то есть, как бы, если что-то зашифровано, обратимо, то это можно расшифровать. Очевидно, у кого-то этот ключ есть. Ну, так или иначе.
Ну, в принципе-то, блин...
Вот, а еще есть бэкапы, с которыми все сложнее.
Секунду, ну, хорошо, как у вас построена безопасность? То есть, там, допустим, это ж чувствительные данные, это ж репутация и все, это ж все компании.
Да, там вообще на самом деле...
Зайди в комнату, разденься, пройди, там, наклонись, покашляй. Вдруг флешка выпадет.
Ну, понимаешь, как бы, все любое сусурите, это... Ну, всегда некоторый трейд-офф между тем, чтобы можно было хоть как-то работать, вот, и тем, чтобы это было хоть как-то безопасно. И очевидно, что всегда будет какой-то супер-менеджер, у которого будет там доступ ко всему и вся. Ну, иначе просто не бывает.
И самое главное, рубильник.
Ну, конечно. Да, единственное, что как бы защищено от сетевого взлома, это то, что как бы это устройство, которое как бы не подключено к сети. И то не факт. Ну, в общем-то. Поэтому вот. А в общем, интересно, да, что... Ну, то есть, очевидно, что этот чувак это делал за деньги, и вот хочется понять, то ли как бы он реально был дурачком каким-то, то ли ему... действительно очень мало платили за столь высокую ответственность.
То ли и ему вот... просто предложили на стороне больше, и он просто жадный.
Ну, да нет, вряд ли. Но если как бы посмотреть, есть же куча пабликов, и которые там так или иначе предоставляют там какие-то данные. Ну, то есть ни для кого не секрет, что там получить распечатку звонков стоит там $10-15. Да, очевидно, это как бы очевидно, что минимум 50-70% от этого забирает, собственно, посредники, в которые там это перепродают, да, у которых есть связи. Ну и, соответственно, там чуваку, который реально делает дисклоуз этих данных, ну ему, дай бог, там, ну я не знаю, $3-4 за ящик. Вот тут в статье пишут, что было скомпрометировано чуть меньше 5000 этих ящиков. Ну, как бы... Ну,
слушай, бы. Если перемножить, получается хорошо 20 тысяч бакинских.
Ну, за какой период-то? Ну, то есть это же... Тут ведь как? Тебя же за это могут посадить. Ну, что такое вот $20 000? Это в целом, ну, это 1 000 000 рублей. Реально.
Размазанных это не то, что... причем. Размазанных
по да, времени. Да, при этом они еще размазанные по времени. А что такое, ну, 1 000 000 рублей? Это такая сумма, которая тебе не позволяет сделать ровным счетом ничего. Ну, то есть ты не можешь ни недвижимость какую-то на эти деньги купить. Ну, ничего значимого. Ну, можешь какой-то, да, ушатанный японский автопром купить. Ну, и... Кажется, топленый, что в разрезе топленый. Даже самых...
А? Топленый.
Да-да-да. Вот. Да, и кажется, что совершенно это ну, никак не коррелирует с тем, чтобы потом просидеть там лет несколько где-нибудь на курортах Мордовии.
Ну, более того, на самом деле не обязательно тебя посадят, тебе могут сделать больно иначе. Говорят, так тоже бывает.
Нет, ну это тоже. И потом, скорее всего, как бы ты после такого уже нигде не найдешь работу себе. Ну так.
Это по крайней мере,
на родине, да, на родине. И всякие там с визами будут. Ну, короче, это большая проблема. Ну, то есть получение судимости, да еще и вот по киберкриминалу такому, это, ну, плохая статья. То есть за нее прям... За нее прям может быть очень больно. Это ровно так же, как где-то там в начале там, 10-х годов, или там, ну, там в 2008-х и так далее, было довольно много так называемых русских хакеров, которые занимались там всяческим кардингом, еще там чем-то подобным. Вот, да, в основном они как-то там пытались обувать интернет-магазины. Так вот, большинство этих людей, которые этим занимались, их так или иначе реально посадили, причем на территории США. И у них есть там служба такая, называется Secret Service. И там доходило до того, что они там прилетали на частном самолете на какие-нибудь забытые богом острова, там в Папуа-Новой Гвинее условно, или какая-нибудь другая французская Полинезия. Паковали этого хацкера, который уже там ничем не занимался, и увозили в Штаты, где судили и там давали реальные 40. То есть так, если там поискать, можно там узнать много поучительных историй про Дринкмана, про... Ну и про там многих известных хацкеров. И даже в России там того же... директора Хронопэй тоже как бы посадили за там DDoS-атаку на Assist. Это была там система, которая процессила. Ну и всех. Там он был как бы главным вроде как по всей этой истории. А были еще исполнители, которых, в общем-то, тоже всех так или иначе там на несколько лет присадили. Так что вот такое.
Надо сказать, я читаю текст этой новости, и у меня есть ряд замечаний, да, может быть, для обсуждения. Вот смотри, один из трех главных администраторов службы технической поддержки сервиса, имевших полный доступ к инфраструктуре. То есть три человека имеют полный доступ к инфраструктуре. Я не до конца понимаю, как так вышло, да, зачем где-то существуют люди, на которых есть полный доступ, как здесь написано. Это же взято из пресс-релиза. А как же разделение ответственности?
А как же ролевые модели, вот эти все распределение ролей?
Ну, у кого-то же есть доступ к этому каталогу ролей. И ты можешь в каталоге ролей... Нет, я согласен, что как бы организовано это так себе. И, в общем-то, в реальности, ну, видимо, почта никогда не проходила какой-то жесткий аудит, я так думаю. Ну, или там это считалось несущественным. Такой, как проходят там... Хотя нет, они должны были какой-то аудит проходить, потому что они же публичная компания, поэтому они должны получать вот эти сертификаты SOC, SOC это Standard Organization Controls, и там должна быть и ролевая модель внедрена, еще что-то. Но да, вот, видимо, да, было очень это как-то плохо организовано. Плюс, опять же, ну, я, честно говоря, за свою практику никогда не встречал систем, которые были бы хоть как-то достойно защищены. Ну, то есть, как бы, чаще всего, ну, ты видишь там какой-то театр безопасности вместо того, чтобы как бы было действительно как-то это все безопасно организовано. И при этом это и, в общем-то, мешает работать. Ну, например, стандартные требования, но вроде как сейчас это изменили для всяких сертификаций, это, например, то, что у тебя должна быть парольная политика, как я в предыдущем подкасте рассказывал, или, например, у тебя должна быть у тебя должны быть какие-то там антивирусы, там хоть где-то установлены. Ну, вот, ну, какие мне вот в реальном настоящем продакшене, который у меня там молотит реквесты, какой там антивирус у меня должен быть? Это как бы вопрос остается, ну, открытым.
Ну, поэтому... кроме того, уже известно, что парольная политика, она ухудшает ситуацию на самом деле в стратегической перспективе, потому что в конце концов ты начинаешь пытаться обмануть политику. Самый простой способ обмануть политику — это написать пароль на бумажке и приклеить к монитору. А второй способ — это начать их генерировать просто по своему алгоритму так, чтобы у тебя они в голове все еще помещались, а энфорсер просто не понимал, что ты их на самом-то деле генерируешь. И если человек, который взаимодействует с тобой, знает твой алгоритм, то все, привет, как бы все твои пароли.
Ну, ровно так, да. Люди как раз очень там рекомендуют, там я много где читал, что рекомендуют именно так делать. Я лично, например, храню пароли в Кипасе, и я особенно там паролей никаких не знаю, они у меня везде разные. Но я это, тут, кстати, как известно, требует большой внутренней организации. Да, давай, Артём.
Я пользовался долго iCloud Keychain для хранения паролей. И меня все устраивало ровно до тех пор, пока в моей жизни не появился Windows и телефон на Android.
Ну, я до сих пор считаю, что довольно выигрышная штука — это зашифрованную базу Кипаса хранить на дропбоксе условном. И ты сможешь его открывать из телефона, и с любого устройства, и в целом тебе это довольно удобно. Можешь там в свой там Firefox или Chrome поставить, соответственно, плагин, и он будет даже тебе подставлять эти пароли в сайтике. Вот примерно так. Но опять же, вот вся вот эта вот история, она требует, ну, реально какой-то внутренней организации, внутреннего стержня довольно серьезного. И большинство людей к этому, ну, как-то непривычны.
Но большинство людей не работает в IT все-таки. У нас естественным образом какие-то внутренние стержни должны быть, потому что мы же приходим на созвоны, да, там на дейлики и во всяких других скрам-ритуалах, прости господи, участвуем.
Ну, да, должны быть, но как бы люди-то все равно ленивы как-то, и я очень много видел реально там паролей рутовых формата QVE123 и прочего вот этого AZSXDCFV.
А, кстати, вот какое событие в твоей жизни сделало тебя вот в данном случае неленивым человеком? Очевидно, что у тебя-то пароли, скорее всего, не такие, и ты уже хранишь их где-то в защищенном месте. Что с тобой произошло? Что тебя сподвигло на это? Расскажи нам, пожалуйста.
А я как бы в качестве... Я могу рассказать. Я, это, меня сподвигло то, что меня позвали там где-то в, там, в седьмом, наверное, в шестом году. Меня позвали... сделать пентест для одной какой-то, ну, довольно большой компании. И, ну, тогда не было еще, ну, или я не знал об этом, не было никаких там Rainbow Tables, вот ничего такого не было. Были, там, ходили по интернету базы там самых часто используемых паролей, которые, видимо, откуда-то утекли. Это можно было прям скачать, и вот при помощи такой базы я... подобрал, собственно, пароль, административный пароль к домен-контроллеру этой компании и понял, что, ну, в общем-то, это не требует никакого, вообще никакого ума, никакого интеллекта, ничего, просто как бы, ну, то есть, как бы не...
В цикле фор перебрать эти, да?
Да, это первое, а второй был случай еще раньше. Я прекрасно, ну, то есть, вот там, прости господи, люди пользовались там ICQ когда-то, вот, и...
Я, кстати, откопал свою учетку.
Да, и вот в ICQ, там, в начале 2000-х, все передавалось с плейн-текстом, и на самом деле, если ты был, в общем-то, владельцем вот этого шлюза, например, в каком-нибудь условном компьютерном клубе, то ловко запустив TCP dump, ты мог себе там насобирать вот эти ICQ кастомеров, которые приходили, и вот тогда мне тоже показалось... Ау.
Ты знаешь, что до где-то 2012-2013 года Mail.ru хранил пароли в плейн-тесте?
Ну, может быть, да. Я вполне понимаю, это же старая система, очень сложно. А вот понимаешь, если у тебя старая легаси-система, у которой есть там миллионы пользователей, в ней очень тяжело что-то поменять вообще. И не вызвать там какой-то... Ну, то есть, вот представляешь, у тебя есть огромная легаси-система, которая обмазана всякими костылями и заплатками, которые там исторически накопились там за последние 20 лет. Вот. И каждый там новый приходящий человек там добавлял туда новых костылей и заплаток. И у тебя система ломается совершенно в непредсказуемых местах, когда ты что-то там пытаешься поменять. И, естественно, там изменить формат хранения паролей – это очень калечащие изменения. И поэтому все этого боятся делать. Ну, это так же, как вот если ты там схему базы данных меняешь, у тебя практически никогда не будет нормального способа откатиться.
100%.
Ну, то есть ты все равно так или иначе потеряешь там какой-нибудь кусочек данных. То есть ты можешь это как-то минимизировать и стараться это делать, да, там всякими там версионированием схемы, там каким-нибудь отдельным хранением отдельных там колонок, вот которые ты добавил, еще что-то, но по факту это будет какой-то чудовищный совершенно геморрой, если тебе придется вот это все откатывать. Вот примерно так.
Да, я думаю, что это ответ.
Чувствительных. Да, Саша.
Я думаю, что действительно почта Яндекса — это система, которая началась не вчера. И то, что получилось так, как получилось, это результат некого не очень направленного исторического развития. То есть когда-то это был... Ну, условно говоря, небольшой стартап, небольшой проект, теперь он вырос, а три главных сисадмина с тех пор так вот и, значит, превратились в трех богатырей. И вы знаете, я сейчас внезапно понял, что совершенно адекватной реакцией на произошедшее со стороны Яндекса будет двух других-то тоже уволить. Ну, точнее, снять с этой должности, снять с них это бремя, потому что совершенно непонятно с точки зрения руководства, чем... Эти двое отличаются от того, который провинился. Они же совершенно одинаковые.
Ну, скорее всего, да. Это было бы логично. Ну, по крайней мере, я думаю, что я уверен, что они пересмотрят там свое отношение к security. Понятно, что результаты у них там, ну, этого будут так или иначе, там где-нибудь через годик-другой, потому что там ничего быстро сделать нельзя. Но, да. Я бы тоже, я согласен, что, скорее всего, нужно, да, как-то их там перевести на какую-то другую должность или что-то такое сделать. Потому что, ну, по-хорошему, действительно, не должно быть людей, у которых есть полный доступ ко всему.
Ну, что возьмем,
ну, точнее, их минимизировать, их совсем избавиться от таких людей не получится, потому что, ну, какая-то у тебя должна быть... Какой-то бэкап-план, потому что в случае там какого-то форс-мажора, ну...
В таком случае, знаешь, человек, у которого есть полный доступ, он, в принципе, не должен на работу ходить и приближаться к этой системе без необходимости его туда приблизиться.
Ну, то вот есть, мы, например,
вот смотри, вот смотри, есть у тебя человек, у которого есть полный доступ ко всем делам, да? То есть, и ты делаешь так, что этот человек приходит только, когда реально его полный доступ нужен. Его, вот, полный доступ этих админов к системе 24/7 или даже там сколько? сколько у нас стандартный рабочий день? 8 на 7.
Ну, да.
Он не нужен. Да, да. Понимаешь? Эти люди, в принципе, доступа к системе, они как бы имеют полный доступ к системе, но физического возможности им воспользоваться они иметь не должны до тех пор, пока у них в них не появится необходимости. В таком случае.
Ну, если вообще, у вас так вообще современная вот та всякая security, она нам говорит примерно о том, что оно не про то, что как бы что нужно предотвратить взлом, а про то, что, ну, вот именно которая разумная security. А оно про то, что ты должен знать, как тебя сломали. То есть у тебя должны быть логи, то есть ты должен иметь возможность провести ретроспекцию того, как все произошло, и полный анализ. И поэтому, собственно, нету... И с этой стороны кажется, что в Яндексе все как раз неплохо сделано. А защиты, в общем-то, от инсайдера, ее, в общем-то, вроде кажется, в мире... ну, не придумали. В любом случае, если ты будешь внутри компании, ты так или иначе... Ну, короче, мне неизвестны случаи, когда разумный пентестер, ну, не мартышка там с Kali Linux на диске, а какой-то там разумный человек, который там что-то, ну, имеет в голове, имеет там какой-то опыт, чтобы он что-то там не накопал и не получил доступ к каким-то внутренним ресурсам, мне таких случаев, честно говоря, неизвестно. Всегда будут какие-нибудь недопатченные версии SSL, всегда будет какой-нибудь недопатченный Active Directory, неподдерживаемый там, неподдерживающий там NTLM V2, например. Еще какая-нибудь дичь, и в любой там более-менее крупной системе это всегда будет, и в крупной структуре всегда это так будет. Поэтому важно, да, иметь возможность сделать ретроспекцию. Вот я думаю, что вот скорее вот в этом будущее.
Давайте тогда, наверное, возьмем какую-нибудь еще тему.
Ну, Артем, твое
так
слово.
Так я уже брал. Мы уже по второму
кругу. А, да, пришли. Ты брал. Ну, я бы поговорил про что-нибудь. Ну, например, мне кажется, что у нас в темах нету. Но можно обсудить историю с Каноникалом, которая там на прошлой неделе произошла. А там было очень интересно то, что... Если ты в Azure брал с маркетплейса дистрибутив Ubuntu...
Какую-нибудь ссылочку дашь мне потом, чтобы я в шоу-нотики добавил?
Да, да. Собственно, да, смысл примерно такой, что как только ты ставил из маркетплейса Ubuntu, то тебе тут же начинали звонить ссылы, и с Canonical, и пытаться продать поддержку для этой самой Ubuntu.
Какая гадость.
Ну вот как-то вот так. И мне кажется, что вообще это очень какая-то опасная дорожка в целом.
То есть ты хочешь сказать, что мы скоро будем снова качать Ubuntu на торрентах?
Ну, наверное, да. Вот. У нас нету Вовы, наверное, бы Вова нам пояснил за Ubuntu.
Ну ты его не привел.
Да, но я его... Нет, я кинул сегодня в чатик, вот Саша пришел, как бы... А Вова, видимо, либо не видел, либо нет. А ссылочку я в наш этот кину.
Хорошо, в тему добавь. Про ржавый фонд будем говорить?
А у нас что-то много, да, про Rust много. Ну, я, кстати, считаю, что за Rust'ом вполне себе будущее. Вот.
Ну, с этим сложно
написал,
спорить.
Что... Да, ну, за Rust'ом реально... Ну, то есть я из того, что я попробовал там несколько Hello World'ов написать, ну вот, ну, там чуть сложнее, конечно, чем Hello World. Ну, надо сказать, что мне очень приятно на этом языке писать, и там действительно очень быстро все получается. И это кажется, что это действительно такой исправленный C++. Я не знаю, Саш, ты пробовал что-нибудь на Rust?
Да, я пробовал, и на самом деле мне очень нравится. Понятно, что когда пишешь что-то большое, то нужно в это погружаться. Мне по роду деятельности погружаться во что-то глубоко тяжело, потому что у меня довольно много рутинной работы. Но в целом язык, который позволяет к переменной, по сути дела, относиться как к внешнему ресурсу, вот со всеми честными там передачами ownership и так далее, это, конечно, ну, это благословение для, да, для индустрии. Я видел новость на этой неделе, кажется, о том, что Google выпустил пресс-релиз. Они собираются спонсировать переписывание Command Line Utilit на Rust потихонечку, после того, как в Curl нашли уязвимость, и автор Curl долго отпинывался, много лет говорил, что я на Rust не поеду. Ну, а там нашли очередной buffer overrun, и он начал сдаваться потихоньку и сказал, что да, я перепишу там критические части на Rust вроде бы.
А там уже была новость, у нас была даже в прошлом подкасте, да, что бэкэндку Курла действительно переписывают потихоньку на расте, уже даже как-то что-то зарелижено в этом месте. Это, то есть это правда, да. И, ну, в общем-то, как бы действительно индустрии не хватало языка, который был бы, ну, реально довольно такой защищенный C++, то есть там, где ты, ну, по крайней мере, прям сразу не отстреливаешь себе ногу, просто как бы написав там, я не знаю, include string.h, вот, примерно вот так вот.
Интересно, а есть IDE от IntelliJ, которые поддерживают эту штуку?
Ну, это тебе виднее, ты же у нас представитель
JetBrains. Слушай, их сколько этих IDE, я их честно не помню все. Я знаю одну, я знаю IntelliJ IDE, знаю немножечко C-Line, знаю немножечко PyCharm.
Ну, там точно есть PHP Storm, есть Ruby Mine.
Да, эти я знаю, Ruby Mine, GoLand.
Еще какое-то говнище. Вот. А для Перла есть, кстати,
у вас? Тихо-тихо-тихо.
Не, я про языки, не про идею. Идея, как бы, мы ее все всячески любим. Вот. А есть что-нибудь для Перла-то
в идее? У IntelliJ?
Да.
Мне кажется, просто по сроку службы не положено. Перл уже начал выходить из употребления в момент, когда...
Так, подождите, я уже пошел на jetbrains.com. Блин, хотел jetbrains.com написать, набрал этот.
На самом деле, то, что Перл до сих пор жив, это, знаете, это не его заслуга, а скорее наша недоработка. Это потому что мы еще живы и помним, да, такой язык. Молодые-то, наверное, уже все. Я никого моложе 28 лет в Перл-тусовке не встречал.
Ну, кстати, это правда. Вот я. Но на Перле. Но раньше-то на Перле весь мир был написан, реально.
Есть Perl плагин.
Ну, Perl плагин понятно, что есть, а именно отдельный IDE. Вот, ну, то есть, вот
ну да, тут куча разных плагинов. Давайте это... конкретно по новости. Новость у нас в том, что завершилось у нас создание Foundation, Rust Foundation. Короче, отобрали у. Как их зовут? Mozilla все, что касалось Rust, передала в некий новый фонд Rust Foundation. Возглавили его люди из разных компаний. Вот, и будут, короче, отсюда и пойдут развивать ржавый язык.
Ну, я, да, не, я считаю, что Rust это там то немногое хорошее, что случилось действительно с нашей индустрией.
Слушайте, вы так заманчиво говорите, блин, так подбывает.
Слушай, ну я тебе могу сказать так, вот у меня в реальной жизни сейчас есть продакшн на Erlang, который там молотит довольно большое количество запросов, и наши ребята, которые там пишут этот Erlang, они прям реально обдумывают мысль о том, чтобы обработку всякого вот этого OpenRTB переложить, ну, то есть написать кусочек как раз на раз, чтобы он очень прям быстро работал. И, ну, кажется, что они прям, ну, по крайней мере, точно уже лежат в этом направлении. Потому что Erlang сам по себе, при всем, что он классный, он все-таки медленноват.
А я на одном собеседовании, сейчас будет камин-аут, перепутал REST API и Rust язык. Я спросил, не знаешь ли ты что-нибудь про REST? А мне думал, что спрашивают про Rust.
Ну, можно сказать, что ты всегда это не расслышал.
Выдал себя таким образом, потому что ты знал, по крайней мере, что раз существует.
Да, кстати,
это было первое самое собеседование в моей жизни, которое я, в общем, не прошел.
Ну, это нормально.
А не знай ты Раст про то, что он есть, да, глядишь, и прошел бы.
Ну, оказался бы я тогда там, где я сейчас.
У меня кто-то спрашивал недавно про то, что это... Но у меня где-то написано, что я где-то в 2008 году работал. Ну, не где-то, а работал в МХНЭТе и внедрял там DevOps практики. На меня так посмотрели, говорят, что а что, в 2008 году был уже DevOps? Я говорю, ну, кто-то уже про него знал, ну, даже какие-то... У нас, по-моему, даже в Москве уже митапы были по девопсу, Саша Титов уже делал.
Да, скорее всего, да, скорее всего, да.
Мы уже делали, ну, то есть, я прям вот помню, ну, то есть, если не в 2008, то совершенно точно, а в 2009 уже точно у нас было какое-то девопс-комьюнити. Довольно активное, а я действительно там писал какое-то, ну, то есть, мне прям очень понравилось... То, что можно... Ну, то есть, что появились какие-то подходы. То есть, так-то, по сути, мы весь этот DevOps, ну, по крайней мере, те, кто в больших компаниях работал, типа Яндекса, в больших IT-компаниях, или там, условно, в мастер-хосте в каком-то, все, конечно же, применяли вот эти вот прекрасные там практики, там, Continuous Delivery, всего вот этого, просто потому что иначе ты, ну, никак не можешь управлять там количеством серверов, когда их там больше 70, ты уже никак разумно не можешь... ими управлять без какой-то автоматизации. Поэтому были всякие там Perl-скрипты, Shell-скрипты, там какие-то еще скрипты, разливка окружений отчерутами и джейлами на FreeBSD. Я прекрасно помню, что...
Андрей,
ау.
А ты хочешь себе open-source клавиатуру?
Это ты хочешь нас перевести вот к этой теме про Launch?
7.6 опубликовал открытую клавиатуру Launch. О, хочешь такую себе?
Слушай, ну кажется, что... Вот
ты же любишь всякое открытое железо.
Да, но я вот смотрю на эту картинку, и кажется, что эта клавиатура такая. Привет, туннельный синдром.
Какая?
Привет, туннельный синдром, судя по тому, что я вижу.
В смысле, эргономика нет, не слышали?
Ну, типа, да.
Зато с подсветкой программируемая.
Ну, наверное. Но я как-то привык к своей либо клавиатуре MacBook, либо к своей старой клавиатуре немецкого производителя, прости господи, Cherry.
Ну, озвучь тему в двух словах.
Ну, давайте, да, что компания System 76, я, кстати, не помню, кто это такие, но кажется, что это ребята, которые делали открытые ноутбуки.
Да, да, да.
Мне кажется, это что люди, были такие.
Под Linux ноуты, да, совершенно верно.
Вот, и да, они, ну, то есть пользоваться этим было никогда невозможно, это были какие-то клоны ноутбуков IBM, когда IBM опубликовал даташиты и спецификации на свои там финкпады, вот они как бы их делали. Они стоили каких-то совершенно чудовищных денег, при этом содержали в себе совершенно отвратительные матрицы и LibreBIOS, или как-то он там назывался, вот, который бородатый одобрял. Вот это я помню. И помню, что этим было невозможно пользоваться. Потому что у нас кто-то купил себе такой ноутбук в порыве радости. Вот. Мы на это все посмотрели и решили, что ну нет, спасибо, нет.
Слушай, а вот эта клавиатура как раз-таки могла бы подружить нашего начальника подкаста, который сейчас находится на курсах углубленного DevOps'а, с Mac'ом. Он же мечтал о клавиатуре, которая вот бы была бы механическая и умела бы мапиться под Windows и Mac. И мапить так, чтобы ему было на винде, аки на Mac'е.
Ну слушай, то есть, наоборот, там же на Mac'е, таких много. Аки на винде. Так таких много вообще клавиатур?
Ну, он, хотел, так, он хотел механическую, свою дорогущую он бы не хотел менять. А вот, представляешь, вот это, она, во-первых, механическая, а во-вторых, еще и с подсветочкой, в-третьих, полностью программируемая. И вот ему, может быть, бы и зашло.
У меня, кстати, вот, у меня есть отличная байка, я все время вспоминаю. Была, короче, вот, по крайней мере, вот на нашем постсоветском пространстве была же прекрасная клавиатура имени Артемия Татьяновича Лебедева. Может быть, она и до сих пор есть, где на все клавиши были. А?
Почему Татьяныч?
Ну, потому что... Вот так, потому что как бы...
Я понял, погугли.
Его мама, нет, ну, его мама, собственно, некто широко известная женщина Татьяна Толстая.
Писательница, я читал даже ее произведение.
Писательница известная, да. Да.
Понятно.
Вот, а на самом деле, да, вот он выпускал, я даже не помню, может быть, он до сих пор ее выпускает, выпускал эту вот клавиатуру.
У нее же, наверное, смешное было... название было, скорее всего, в стиле.
Да, там. Вот я сейчас пытаюсь найти, да. Так. Тут есть Магазинус. Ну, кажется, что... Ну, кажется, что они похоронили этот проект.
Я хотел бы потрогать легендарную блузскую клавиатуру Клик, или как-то так она называлась у меня.
Клик, я даже не знаю, что это такое.
Ну, это клавиатура начала нулевых. Где-то времен перезапуска.
Ну, вот у меня примерно там года 2004 года клавиатура Cherry, которая реально переезжает со мной там с компа на комп.
Я, кстати, заметил, что у нас новости начинают, знаете, плавно перетекать одна в другую. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Читаю.
Давай.
Конфигуратор, позволяющий во время работы менять назначение и раскладку клавиш, написан на языке Rust.
Прекрасно, мне кажется, что это кросс-кросслинкинг.
Подожди, клавиатура сразу приходит ржавая.
Не исключено.
Исправляет твой код, пока ты его пишешь.
Вот это, представляешь, ты там...
А это была, значит, это, план 9. Ты слышал эту нейросетку, которую можно встроить и в ID, и в Microsoft, этот, как это называется, Visual Studio Code, и куда-то еще можно было вставить, собственно, вот эту вот нейросетку, которая реально за тебя, ну, которая заменяла автодополнение и делала это довольно, как бы, интеллектуально. Ну, теперь, видимо, для Java это есть. Хорошо работало. Я прям пробовал.
Это, слышишь, представляешь, вот ты, короче, пишешь говнокод на каком-нибудь JavaScript, да? А клавиатура, написанная на Rust, твой говнокод на Rust переписывает.
Это мечта.
Мне кажется, да. Так, ну тут... Она называлась Optimus. Это клавиатура. А, и она до сих пор есть. Можно я вот эту ссылочку тоже в чатик в наш кину.
Она стоит каких-то безумных денег, наверное, да?
Она и стоила, и тогда стоила безумных денег, а главное, что она была на самом деле, кроме того, что она красиво выглядела. А, не, ну это уже какое-то новое издание. Ну вот. Это какое-то новое издание. А раньше она была, ну, более такая. То есть там были огромные кнопки механические, и каждая кнопка была реально таким резистивным дисплеем. И там можно было что угодно напрограммировать. Единственное, что прикольно было, что ты когда раскладку менял, то у тебя менялось и, собственно, то, что было на клавиатуре нарисовано.
Но чтобы эту клавиатуру заиметь, надо было продать... почку.
Ну, она что-то, да, она что-то стоила, типа, прям, ну, каких-то немыслимых денег, типа, долларов 700 или 600, ну, то есть вот как-то.
Интересно, мы с вами обсудили 6 тем и за тайминг не вывалились, хотя мне казалось, что растягивается все, что вот-вот за тайминг.
Нет, ну, все у нас нормально. Ну, сейчас еще что-нибудь обсудим.
Давайте последнюю темку и поползем.
А у нас тоже нету. Не хотим обсудить, чем нам грозит уход Atlassian в облако?
Ну, только обсуждать-то будете вы, поскольку вы девопсы.
Хорошо,
а я ладно, буду, мне... А я буду только так из-за куста.
А ты давай тогда мы что-нибудь это программистское обсудим.
Да нет, давайте.
Давай про паттерн матчинг в питоне. Как там с этим всем?
Я не люблю питон, поэтому...
А там разве есть паттерн матчинг?
А там вроде привнесли его.
ты знаешь, у меня смешанное чувство. Я вот знаю, что есть такой великолепный язык PHP, который сейчас он уже хорош, но это никого не волнует, понимаешь, к несчастью. Потому что в PHP сложили все, что в начале прошлого десятилетия было модно. Все, что было модно в Java, вся вот эта вот объектная ориентация, немножечко функциональщины, аспект-ориентированное программирование, все это затащили в PHP. И теперь PHP — это вот как картинка с обложки несуществующей книги про шестой перл, где нарисовано чудовище, составленное из там копыт, рогов, хвостов. Вот это вот современное состояние, как мне кажется, языка PHP. Давайте в Python тоже теперь затащим все, что бывает. Ну и получится еще
один. Ну так они так и делают. Ну это, собственно, логично. Ну, собственно, вот мой экспириенс говорит, что Python прям хуже, чем PHP.
Да, тем, что он жив. Да, я согласен.
Вот.
Я согласен.
Потому что, ну, какие-то программы на PHP хоть как-то можно эксплуатировать без докер-контейнеров, условно. А вот программу на Python без докер-контейнера, мне кажется, что это просто какой-то чудовищный ад.
Нет, вообще вопрос, зачем эксплуатировать?
Ну, более-менее серьезно, и как-то вот эксплуатировать — это прям реальная жесть. Вот. Наш продакшн в плане Data Science живет примерно следующим образом. У нас люди при помощи всяких модных NumPy'ев, SkyPy'ев и вот прочего вот этого внутри Python'а описывают идею, а потом как бы это все как бы ловко переписывается на скале.
Меня другой вопрос интересует.
Для продакшена.
Алло, меня слышно?
Да-да.
Меня интересует вот такой вопрос. Нафига писать что-то для продакшена на Python'е? Потому что... Я понимаю, там прототип написать, да, на Python'е, это одно. А зачем это напротив в эксплуатацию тащить?
У меня есть ответ.
Я просто смотрю...
Давай, Саш, жги, у меня тоже есть ответ.
Коллеги, секунду. У меня есть коллега, мы с ним учились в одной группе, Дима Свириткин. И он тут недавно писал, что у них там какая-то фигня на проде, на Python'е, начала какое-то неимоверное количество памяти поглощать. Поэтому у меня вот серьезный вопрос, потому что у Питона вообще-то большие проблемы и с оптимизацией, и с производительностью, и со всем прочим. Зачем это все?
Да, Саша, жди.
Ну, люди достаточно ленивые существа. И это неспроста. Это все потому, что тратить энергию не так прикольно, как казалось бы, да. А мозг человеческий, он потребляет несоразмерно много ресурсов в калориях. Вот он не очень большой, а кушает-то как взрослый. Поэтому люди, ну, точнее, не люди, а вот та самая автоматика, которая есть внутри нас, они не очень любят мозг расчехлять. Поэтому, если что-то приносит деньги на Питоне, то без сильной нужды никто не будет его переписывать на что-то другое. А доказательство этому мы видели в новости про Яндекс с тремя, значит, главными этими самыми богатырями, которые... пережили выход на IPO, но не пережили действительно серьезную проблему, связанную с тем, что один из них оказался немножечко крысой, понимаете? То же самое и с питоном. До тех пор, пока жареный петух не клюнет, никто ничего переписывать не будет, потому что зачем? Я много раз встречал обратную ситуацию, когда написанное на чем-то на коленке каким-то гением, который в компании уже не работает, потому что его сбила машина, бережно отряхивается... протирается тряпочкой, интегрируется, там, обрастает какими-то костылями, но ядро не переписывается никогда, потому что гения в компании больше нет, новые гении обходят ее стороной, просто увидев, ну, просто прямо на собеседовании слушают про то, как он там мир устроен, да, внутри, и говорят: нет, ребят, вы знаете, пожалуй, что не в этот раз. И кроме того, бизнес, как это, бизнес-юнит, там, и подразделение, которое задачи ставит, оно говорит, что, ребята, у вас что, в бэклоге мало настоящих задач? Какой рефакторинг? Какое переписывание? Какой технический долг? О чем вы вообще? Нам надо зарплату платить. И надо сказать, что это справедливо достаточно.
Все так, я тоже согласен. И если как бы... Ну, реальность такова, что Вот YouTube вполне себе написанный был, ну, уже сейчас, до того, как его Google купил, был вполне себе написан на питоне, и как-то он там работал, в общем-то.
Pinterest до сих пор написан.
7 до того, как его купили, а?
Pinterest до сих пор написан на питоне.
Да, Pinterest написан, ну, то есть, в целом, тут как бы скорее другая проблема, что любое, ну, то есть, можно и питон производительным сделать, и там есть куча всяких способов это там так или иначе сделать, просто проблема... Во-первых, есть как бы проблема в том, что компании, во-первых, ну, после своего старта уже как бы они не очень хотят гениев нанимать, ну, потому что там с гениями как-то очень тяжело договариваться. Ну, что он скажет тебе, ну вот ты там менеджер, так он скажет тебе, ну как бы, ну, директор, да пошел ты в жопу, директор. Вот, я вот так вижу и буду так писать. Потому что как бы вот я классный. И, естественно, с такими людьми очень там тяжело договариваться, и поэтому компании предпочитают нанимать там людей попроще, которых, как бы, во-первых, более просто заменять. И Python в этом плане, конечно, это вполне себе
ну, так
успешный
все
язык.
И получается, что для того, чтобы запуститься быстренько на говняк или на Python, а после того, как запустились, переписывать никто не будет. В принципе... Понимаешь, тут ошибка в самом начале, в том, что для того, что полетит у вас будет работать, вы использовали Python. Ну а дальше уже все.
Надо заметить, что для среднего проекта лайфсайкл это примерно лет 5. Вот он сначала пишется там в виде прототипа, года через, там, если это как бы проект успешный, года через 3 он ну, то есть, как бы количество технического долга, ну, то есть, если он там как-то развивается. Количество технического долга дорастает до такого состояния, что этот долг уже выплатить никаким разумным способом не представляется возможным. И, соответственно, начинают планировать и писать просто новое приложение, которое будет... Ну, это вот в хороших местах так происходит. В плохих, конечно, так не происходит, да, и там, собственно, два года пишут это...
Лепят заплатки до конца.
Ну, у тебя не всегда есть возможность взять все и переписать. Особенно учитывая, что если это у тебя какое-то сложное приложение, где должны быть свои производительные алгоритмы, да, то у тебя любой производительный код будет очень хреново читаемым. Ну, то есть я не видел ни одного примера кода, вот, который там, ну, как-то быстро реализует бизнес-логику, который не содержал бы в себе какой-нибудь дичи типа ассемблерных вставок каких-нибудь. Да, каких-нибудь невнятных сошек, да, каких-то там переписанных вариантов сортировок руками, прям вот переписанных, потому что вот конкретно, да, понятно, что задача, решенная в общем виде, она как бы решена плохо для всех случаев чаще всего, и поэтому там люди брали, переписывали там условно сортировки так, чтобы они работали конкретно в их кейсе, отсекая там пограничные какие-то случаи. И так все происходит. Я там всегда всем рассказываю, что вот у меня при процессе клогов был написан на двухстраничном авке который был запихан в named pipe. Вот. И каждый раз, когда кто-то приходил и говорил, давайте мы это там на чем-нибудь перепишем, я говорю, так пожалуйста, перепишите просто, чтобы это хотя бы было сравнимо по производительности и по нагрузке. И в итоге это все переписали, но переписали на, по сути, на Plain C. Ну, то есть, как бы, вот, как-то так. Надо было, наверное, на Rust, но не было тогда Rust. Вот. Никто не знал про Rust. Но суть вот такая, что и тут еще вопрос, на чем, как бы, какой код на Plain C был более... Ну, нет, на Plain C, конечно, он более читаемый. Это правда, я смотрел этот код, он действительно более читаемый, чем вот это вот сложное количество всяких мутных переменных, скобочек и прочего, что, чем, как бы, напичкан на АВК.
Это, кстати, хороший момент. Вот почему код на C кажется нам более читаемым? Это же стокгольмский синдром. Это же только
ровно... Не знаю, мне кажется, просто потому что C простой язык довольно.
Так C — это же не единственный простой язык, понимаешь? Lisp любой — это язык, который проще, чем C.
А Lisp тоже понятен, мне кажется, нет? Ну, мне кажется, что Lisp прям отлично.
Я думаю, что если поймать человека на улице, и это вдруг окажется PHP-шник, то C ему будет более понятен, чем Lisp. Первое.
Ну, если поймать да, человека на улице, что... это будет PHP-шник, надо этого человека просто...
Да не нужно ничего с ним делать. Нормально, PHP дал работу огромному количеству людей. Чего как бы это? Что в нем плохого-то? Нет, на самом деле, потому что синтаксис PHP, он многое наследует от C.
Да, да, это на самом деле просто привычка. Почему люди до сих пор пишут на Unix Shell? Это же отвратительно совершенно. Это вот 75-го года, вот это вот имеет, значит, нам мозг. Причем в промышленных масштабах. У нас там еще одна новость была, которую мы могли бы обсудить, но пока не обсудили. Там что-то было про потери
компании. Давай ее сразу зацепим. Давай ее сразу зацепим, и тогда, в общем-то, мы закрыли весь технический долг этого выпуска.
Да. Ну, мы сейчас плавно к ней подойдем. Я думаю, что синтаксис и, в принципе, повадки Unix Shell, они наносят огромный урон просто исчисляемый в долларах индустрии. Но перейти на что-то другое, так вот скоординированно, осознанно всем, просто невозможно. Есть огромное количество проектов, как сделать Shell Lisp подобным, Lua подобным, там, я не знаю, Python подобным, каким угодно, но никого это не интересует, по большому счету, потому что есть огромное количество, во-первых, существующего кода, да, вот этого самого адского наследия, а во-вторых, у нас в головах, к сожалению, у всех уже прошит Unix Shell. А новость была про то, что компания Microsoft меньше усилий собирается тратить на борьбу с пиратством.
Что это с ними?
Ну, на самом деле, мне кажется, что это новость, это не новость никакая, а некоторая рекламная конструкция, потому что компания Microsoft никогда не тратила силы на борьбу с пиратством. Это не в ее интересах. Вот компания 1С тратила силы на борьбу с пиратством. Они реально людей сажали прямо по-настоящему.
Даже песенки такие были про их жадность.
Ну да, компания Microsoft, наоборот, это большая корпорация, которая на самом-то деле просто рекламирует сама себя, вот через, в том числе и через канал таких, через черный рынок пиратский. Потому что...
Все ровно так, да, всех подсадили на иглу, там, начиная там с 95-й. А Венды, там, Синтей, ну то есть они их приходили, не, на самом деле они приходили и сажали людей, но кто там... Но не людей конкретно, они в компании приходили. А дома за то, что у тебя стоит пиратская винда, тебя никто никогда ничего не блокировал. Вот. Ты скорее себе ущерб наносил, поставив там моднейший зверь DVD. Вот. С уже не предустановленными троянами. С предустановленными троянами, да.
Ну, людей за Microsoft сажали. Я знаю, что было такое. Причем вовсе не по инициативе Microsoft, а потому что соответствующим нашим органам необходимо было как-то себе рисовать успех, да, палки. И они осуществляли контрольную закупку пиратского софта, естественно, от Microsoft.
А это не тогда, когда какого-то сельского учителя информатики засадили, был какой-то скандал?
Нет, так и было множество всяких ребят, которые занимались там установкой винды и прочего вот этого всего, когда люди там не умели этого делать. Ну, сейчас, наверное, тоже есть, но как-то они аккуратнее все стали.
Хорошо, более... что никто из присутствующих этим не занимался.
Я этим занимался. И я уже срок давности прошел.
Коллеги, блин, шутка была про другое.
Да. Но за это прям реально платили тогда, можно было, ну, то есть ты пошел там, поставил там какую-то винду, да, как это. Сейчас это, минутка от алдов. J3, QQ4, H7, H2V.
2HC, H4,
да.
H3, вот H2.8. Дальше не помню последний кусочек.
Ну вот, типа, да, все было. Помню, но да, Microsoft сам по себе никогда не боролся, а на самом деле именно за Microsoft не сажали, потому что он мало стоил. То есть там должна была быть сумма, ну то есть там по статье, там, чтобы это, ну, притянуть, там нужно было какой-нибудь кат поставить, который стоил там дохрена денег. И вот этих всяких компьютерных мальчиков, их прям реально... делали контрольную закупку и реально их присаживали. Что, конечно, ну, выглядело дичью. Кстати, вот я хочу вернуться немножко вот к Башу. И вот у меня, во-первых, был в моей практике прикольный случай, когда-то давно, прямо на заре карьеры, у нас были сервера, сановские сервера, которые назывались Sunshine. Там стояла какая-то соляра, или Санос даже стоял какой-то. Ну, короче, какой-то сановский Unix, у которого shell по умолчанию был K-shell, corn shell. Вот. И, соответственно, и там, ну, но Bash там тоже там в каком-то виде поставлялся. И случилось так, что один из там опсов в тот момент решил, что как-то это все не очень модно на этом кейшеле писать, и поэтому пользователю root он в ETC PSVD заменил shell с корншелом на bash. И это вызвало такой... Ну, то есть, короче, надо понимать, что все сервера, на которых это все применилось, они просто, в принципе, перестали работать. А там были прям системы реального времени, которые прям там как-то да, связаны были там, со всякими радарами, вот этим всем.
Да? Чтобы не было тоскливо, наш админ пошел на пиво, а на сервер присобачил непроверенную хрень, от которой все программки повыбрасывали рамки, сеть упала, да, не подымут ни Виагра, ни женьшень.
Ровно так и есть. Поэтому и надо заметить, что вот Саш, представь себе, что если вот, у тебя там вдруг резко все вот эти скрипты, которые написаны на баше, их бы резко переписали на путончик.
Ну, на самом деле, можно обратную ситуацию представить, когда, значит, взяли и поставили corn shell, да, и башевские скрипты немножечко тоже так выпадут в
асан. А пол Linux построено на башевских скриптах так-то, если уж посмотреть, что там внутри все склеено этими башевскими скриптами.
Вы не забывайте, есть еще старички, которые бат пишут на винде.
Ну, бат жив, наверное, до сих пор.
Ну, он работает.
Я не знаю.
Даже у меня есть бат-скриптик небольшой.
Ну вот. Но вот если бы это было на пят... Ну, то есть, как бы, да, проблема в чем? Что баш-скрипт, он на самом деле при всей своей уродливости, он довольно портабельный, на самом деле. И, скорее всего, там он будет там из коробки работать на любой там системе. Вот. А вот если то же самое написать на питончике, то потом выяснится, что в этой операционной
что
системе...
Что питон не той версии.
Что питон, да, что нужно или там еще два десятка библиотек поставить, которые начнут конфликтовать между собой. Там, условно, какой-нибудь libcurl. Потом выяснится, что оказывается, что как бы питон 2 больше не поддерживается, теперь только питон 3, который тоже как бы со своими этими врайтлайнами и прочим вот этим вот всем... Тоже как-то очень не очень. И в общем-то, как-то какая-то боль будет, мне кажется, прям куда более суровая, чем от вида неказистых вот этих баш-скриптов и, не дай бог, прости господи, этих вот init-скрипт, блин. Я как вспоминаю init-скрипты,
ну, прям аж стороны, это,
баш, меня прям аж передергивает.
Баш, он страшненький, конечно. Но, с другой стороны, у него есть... Он простой, неописуемое преимущество, он простой, как 3 рубля. Ну, то есть, в смысле, он простой, как автомат Калашникова.
Сейчас я тебя научу. Ты сейчас идешь в любой Linux, идешь, открываешь, короче, идешь не ETC и не D, и открываешь какой-нибудь там init-скрипт, если у тебя там он где-то сохранился. И ты сразу понимаешь, что это, короче, короче, кто писал эти init-скрипты, тот все-таки больше не смеется. Это как раз то, что меня подвинуло все-таки к тому, что как бы SystemD все-таки это добро. Потому что как бы, писать вот эти вот init-скрипты, это прям какая-то совершенно специальная олимпиада. И, в общем, совершенно точно в цирке не смеются те, кто как бы писали init-скрипты.
Ну, понимаешь, тут, может быть, надо применить политику нашего начальника. начальника подкаста о том, что ну, человек, который этот написал, он же не хотел сделать больно персонально мне. Значит, у него были какие-то причины для того, чтобы это написать.
Ну, вообще, как бы, ну, то есть, как бы хорошего профессионала отличает то, что когда он видит чужой код, он не сразу говорит, что как бы тот, кто этот код написал, какой-то клинический дегенерат, а пытается понять, почему он был так написан, хотя бы чуть-чуть. Потом все равно, как бы,
потом он все возвращается на круги говорит, своя. Это... Потом...
Да, ну очень тяжело залезть человеку в голову, ну, чужому. Ну, то есть, когда есть какой-то код, особенно который там что-то делает не очень стандартное,
по сути, как бы. Веселее.
Ты его, да, нет, ты его ревьюешь, когда ты как бы делаешь не банальное упражнение, такое, которое называется залезть в голову другому человеку. А это, в общем-то, не очень приятно делать всегда. И не очень хочется это делать.
А между прочим, ученые утверждали, что мысли читать невозможно, а видишь, все-таки возможно.
Ну, в том или ином виде. Но вопрос, почему вот тут сделано вот так вот, он на самом деле зачастую спасает от каких-то там довольно серьезных ошибок. Вот. Потому что ты начинаешь разбираться, что как бы вот это вот сделано так, было не просто так, а потому что там еще какая-нибудь там фигня как бы отвалится, и ты занимаешься вот этой вот максимальной археологией, что тоже радости не доставляет.
Ну почему? Мне доставляет, как раз мне нравится, потому что я чувствую себя таким, знаешь, Шерлоком Холмсом. Даже нету, в принципе, претензий к людям, которые это писали, потому что, ну, какие могут быть претензии к человеку, который получил за свою работу деньги и пошел домой к жене? Если ему заплатили деньги, значит, работу приняли. Это как бы любой арбитражный суд так работает. Ну, а дальше уже все там, так, я не знаю, чистый
факт. Я согласен, фан. Кстати.
Ну что, заканчиваем?
Ну что, надо, да, давайте этот.
Мы, если хотите, можем еще после шоу поболтать.
Ну, по крайней мере, мы сейчас со всеми попрощаемся, выключим YouTube нашу трансляцию. Mm-hmm. Кстати, так. Насколько. Блин, вот насколько мне вот все-таки Zoom, конечно, не секьюрное говно, но насколько там все удобнее в плане того, что как бы ты кнопку нажал, и она реально поехала трансляция. Вот вместо.
И потекло на YouTube.
Да, вместо там этих приседаний с ОБСом, это, короче, прям. Ладно. Прям счастье. Ладно, на этой позитивной ноте мы так. Нашим подслушателям.
Скажем спасибо.
Пока-пока.
Да, спасибо всем, кто нас слушал онлайн. Спасибо всем, кто нас будет слушать потом офлайн. Ждем ваших предложений, пожеланий и комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока.